Добрый день, дорогие радиослушатели. Наш телефон, как всегда, 956-15-14. Наш пейджер, как всегда, 660-10-55. Но сегодня у нас в студии гость, причем этого гостя достаточно давно не было на радио «Россия», что дополнительная радость. Это знаменитый экономист, один из лучших в стране, доктор экономических наук, профессор, эксперт, директор института и так далее. Можно сказать, Михаил Геннадьевич, представьтесь, товарищи.
Делягин меня зовут. Михаил Иосифович, очень приятно вас видеть, очень приятно сидеть в этой студии. Всем здравствуйте, всем доброго дня. И заодно мы с вами узнали, что будет написано в моем некрологе.
Что там будет написано? Перестаньте, вот некрологию.
Примерно то же самое будет.
Михаил Иванович, перестаньте. Значит, если я не ошибаюсь, Делягин стал доктором экономики и профессором в 30 лет.
Нет, а профессором я так и не стал. Не считать почетного профессора Дзержинского университета, а вот так.
Странно. Зачем? А в некоторых странах любой, кто преподает в высшей школе, тот и профессор. Даже я был профессором. Правда, как перестал преподавать, так перестал
быть профессором. Я тоже давно перестал преподавать. Я был приглашенным профессором в МГИМО, это называлось профессор-исследователь. Но это длилось один год, и хотя это было очень весело и забавно, но это кончилось.
Сколько вам было лет, когда вы состояли экспертом в экономическом совете при Ельцине?
Значит, я был сотрудником группы экспертов Ельцина как после третьего курса ЭКФАКа МГУ. Мне было 22 года, и, что называется, Бог миловал, я больших гадостей сотворить не успел, а малых тоже. Но это не моя заслуга, это, что называется, повезло. Все было очень просто, просто мой научный руководитель Игорь Васильевич Нит, один из лучших российских экономистов того времени, он в 90-м году стал первым помощником Ельцина по экономике. Он не знаменит, потому что, как в отличие от последующих, потому что мы работали в советской системе, это был такой орган именно экспертный. И мы были оповещены о том, что если о нас кто-нибудь напишет в средствах массовой информации, то нас уволят задним числом, чтобы средства массовой информации ошиблось.
То есть такие засекреченные спецэкономисты?
Ну, не спец. Значит, с конца 90-го года, мы начали работать в июле, с конца 90-го года это уже правило отменилось, но рекламой никто по-прежнему так никогда и не занимался.
Так это все-таки скорее ушли из этого совета вы, или ушли вас, или ваши пути и представления об экономике разошлись с тем, что была практика ельцинского правительства?
Просто я не собираюсь себя представлять как слишком умным человеком в то время, по крайней мере. Я был истовый либерал. Было мне 22 года, я повторюсь, жизни, за исключением армии, не видел. Поэтому я был всецело на стороне Ельцина. И единственное, мы были категорически против группы Гайдара, мы были противовесом ей. Сначала Явлинского мы завалили 500 дней, сначала мы завалили 400 дней, потом 500 дней. Вот. А потом мы боролись с Гайдаром, вплоть до того, что мы давали Ельцину документы к правительству о том, что от него хотят спрятать и как его хотят подставить. И какие неправильные с экономической точки зрения меры планируют эти мальчики. Как выразился Рудской в розовых штанишках, но ему виднее, вероятно. И было очень забавно, потому что они специально были вынуждены делать репетиции правительства. Скажем, правительство в четверг, а во вторник они делали репетиции, на которых они специально отрабатывали все возможные вопросы, все возможные нападки со стороны Ельцина. Им пришлось это делать, потому что у Ельцина были мы. Но со временем стало ясно, что ничего мы сделать, кардинально изменить не сможем. И в ноябре 93 года я оттуда ушел. Я уходил из государственных органов власти 4 раза, и все 4 раза уходил сам, когда исчерпалась возможность что-то изменить или хотя бы что-то задержать. И тогда я просто ощутил, с одной стороны, был ноябрь 93-го, что все, последний противовес либеральным реформам, который был в виде этого чудовищного, ужасного Верховного Совета, я был категорически против него, я был абсолютно на стороне Ельцина в то время, меня совершенно не заботили вопросы права. Вот. Но я понимал, что это был некоторый противовес, который обеспечивал хоть какую-то разумность, хоть какую-то политику, хоть как-то сдерживал. Противовеса не стало, теперь начнется безумие. К этому времени мы утратили всякое влияние на процесс, чего бы то ни было. Вот. И сидеть в своем замечательном кабинете в 14-м корпусе Кремля и ничего не делать, или делать что-то, что не имеет реального эффекта, вот, было просто неинтересно. Я ушел в дикий малый бизнес, абсолютно дикий. Так что, когда я сейчас смотрю фильм «Жмурки», то я понимаю, что вот клюквенного сока немножко многовато, А все остальное это вот такой ностальгии, смотрю, нехорошей ностальгии. Ну и первые фильмы «Бригада» из этой же серии. Мне такое ощущение, что это ребята с нашего двора.
Итак, на дворе 2012 год, февраль, холод.
22 года спустя.
Да, 20 лет, как в сказке, пролетело спустя. И вот сейчас страна ожидает, как она пойдет на выборы и за кого будет голосовать. По этому поводу активность совершенно небывалая, страсти кипят совершенно реальные. Таким образом, ваше мнение, первое, ну и что, будет ли чего хорошего в ближайшие годы после выборов, или наоборот, кроме повышения цен и сокращения социальных статей бюджета, нечего и ждать?
Знаете, я могу как экономист сказать, что повышение цен и сокращение социальных статей бюджета далеко не самое страшное, что бывает в жизни. Вот. И я очень сильно опасаюсь, что сейчас мы начнем стремительно падать в системный кризис. По очень простой причине. Та коррупционная модель экономики, которая у нас выстроена, когда то, что мы называем коррупцией, на самом деле производит впечатление основ государственного строя, по крайней мере, у многих. Когда такое ощущение, что ключевая часть государственных чиновников искренне верит в то, что государство существует не для решения каких-то там реальных проблем, а для их личного и персонального обогащения. Эта модель не просто... Ну, я 10 лет рассказываю, что эта модель не имеет ресурсов для существования. Она не может обеспечивать развитие, поэтому она обречена. В 2011 году мы увидели, что она выработала свой экономический и социальный ресурс. Экономический ресурс. Почему? В 2011 году на 40% подскочили цены на нефть. Федеральный бюджет лопается от денег. Они не знают, куда эти деньги девать. Крупные корпорации лопаются от денег. Как пели Наутилус Помпилиус, их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. Эта песня уже лет, наверное, 8 является антигосударственной. Так же, как она была антигосударственной в агонии Советского Союза. И даже в еще большей степени. Вот. И в этой ситуации экономический рост не ускорился. То есть страна захлебывается от денег, а экономический рост был 4,3% и остался 4,3%. Более того, сокращаются реальные доходы населения. По итогам первых 10 месяцев они упали даже по официальной статистике. В ноябре была предвыборная накачка экономики. В декабре была накачка экономики. Обычно в декабре вбрасывается дополнительно 10 миллиардов долларов из бюджета. В этом году вкачали 30 миллиардов долларов из бюджета. И в результате всех этих замечательных мер реальные доходы населения по итогам года выросли на 0,8%. Значит, теперь нужно учесть, что инфляция у нас занижается, насколько я могу судить, примерно вдвое. То есть в реальности реальный доход населения сократились. Плюс к этому статистический показатель учитывает еще и доходы богатейшей части общества. То есть если убрать список Forbes, то даже по официальным данным, даже без учета заниженности инфляции, мы реальный доход населения сократились. Теперь картинка, да? Доходы, мы все зависим от нефти. Страна живет с нефти. И вот, значит, вы стали на 40% больше есть, грубо говоря. При этом ваш рост не ускорился, и вы стали беднее. Это клиническое, экспериментальное доказательство того, что модель свой ресурс выработала. Более того, нас в правительстве не очень умных людей не держат по той же причине, что и не очень богатых. Им там, в общем, нечего делать. Насколько я могу судить. И в 2005 году правительство Российской Федерации дало поручение лучшим макроэкономистам Российской Федерации. Я в их число не вхожу, а говорю сразу. Они еще лояльны. Они сейчас все работают в госаппарате. И очень хорошо, кстати, работают. И честно работают, что редкость. Вот. А какой должен быть экономический рост минимальный, чтобы эта система жила? Была стабильна. Чтобы была социально-политическая стабильность. Это была очень корректная, очень умная постановка вопроса. Не сколько нам нужно денег? Люди понимали, что жизнеспособность системы, что есть константа, растущие аппетиты. И аппетиты будут расти, поэтому неважно, сколько у нас денег в каждый момент времени, важно, с какой скоростью они увеличиваются. И вопрос даже не в том, сколько денег приходит, а каков экономический рост, то есть какая часть этих денег усваивается организмом экономическим. И были очень хорошие, очень качественные исследования, где моя брань о коррупции и произволе монополии и о общем оглуплении государства из-за того, что воровство занятие простое, было тактично редуцировано в формулу структурное несовершенство российской экономики. гениальная формула. Я бы дал Нобелевскую премию. Нет, все понятно,
да?
И при этом можно произносить в приличном обществе.
Да.
И при этом понятно, что это быстро не изменишь. И они зафиксировали, что минимальный экономический рост, при котором поддерживается социально-политическая стабильность, это 5,5% в год. Обратите внимание. А если меньше, то пряников сладких не хватает на всех, как пел Куржава. И основные социальные группы, основные группы влияния начинают грызть друг другу и воровать друг у друга деньги. Совершенно не важно, сколько у них этих денег. Они начинают бороться друг с другом за деньги, которых становится их начинает не хватать всем, и разваливают систему. Теперь давайте посмотрим. 2008 год, начиная с четвертого квартала, когда у нас начался кризис, меньше. 2009 меньше. 2010 меньше. 2011 меньше. И самое главное, что у нас уже никогда у этой модели не будет этого экономического роста.
Так, теперь хотелось бы остановиться на нескольких моментах, чтобы некоторым тупым гражданам типа меня лучше что-то усвоить. Первое. И реальное падение доходов означает, что в деньгах ты, в номинальных знаках, получаешь, может быть, и больше, но
а купить
в том,
на них
что
может,
ты можешь на них купить необходимого, то есть оплата жилья, продукты, одежды, лекарства,
да,
и так далее, можешь в сумме меньше. Таким образом, если тебе повысили зарплату в 2 раза, а все кругом возросло в 2,5 раза, то доходы твои не увеличились, а уменьшились.
Из этого есть один очень интересный социопсихологический вывод. Когда на этом фоне вам начинают рассказывать о том, что государство о вас заботится, повышает вам пенсии, стипендии, пособия, и благодаря государству у вас выросли доходы, как будто это не Усама бен Ладен обеспечивал рост цен на нефть, а там какие-то наши замечательные закулисные деятели, то, с одной стороны, вы не можете не признать правоты этих слов.
Да.
Потому что, действительно, у вас бумажек в руках больше.
Да дофига.
Но при этом вы ощущаете, что бумажек больше, а в кармане меньше, а в холодильнике легче. И вы начинаете звереть, потому что вы понимаете, что вас как-то хитро обманули, но вы не понимаете, как.
Да, так вот это просто. Второе. И то, что я давно хочу от кого-нибудь услышать, может быть, мы это сумеем сегодня услышать от вас. Что касается роста ВВП, эти замечательные буквы ВВП. ВВП можно считать в количестве выпущенных, предположим, за год суммарно в стране штанов, станков, автомобильных колес, ботинок, бифштексов. Или ВВП можно считать в деньгах, каковы деньги стоили. Все проданное сырье, все проданные энергоносители, а кроме того, все оплаченные услуги. То есть, если я пришел в парикмахерскую, и с меня, предположим, взяли, ну, условно, 300 рублей за стрижку, то вот эти 300 рублей, которые я заплатил, а парикмахерская получила, тоже могут засчитывать в ВВП, и таким образом ВВП можно накачать. Если мы с парикмахером будем стричь друг друга по 5 раз в день, эти 300 рублей кидая взад-вперед, то мы настрижем на 3000 рублей ВВП в день, хотя не будет ничего, кроме 2 дурных лысых голов. Так вот, в чем считается рост нашего ВВП? В деньгах, неизвестно за что условных, или в конкретных продуктах, которые можно потребить.
Михаил Васильевич, к сожалению, в жизни есть некоторое неизбежное зло, некоторое неизбежное несовершенство.
Еще какое?
Вот к неизбежному несовершенству, к неизбежному злу относится статистика, а к неизбежному несовершенству относятся некоторые показатели, в том числе показатели ВВП. Вот деньги – это инструмент, при помощи которых мы паровозные колеса, так сказать, сводим в один показатель с бифштексами. В Советском Союзе была гениальная попытка исправить положение. Это анекдот из жизни. Знаете, в какую единицу измерения у нас считали военную технику?
Понятия не имею.
В отчетности. В миллионах тонн.
Гениально.
Вот. Понятно, что военная техника, по идее, чем она легче, тем она лучше. Вот. Но отчетность требовала совершенно обратного. Слава богу, что Советский Союз развалился раньше, чем это проявилось на полях сражений. Вот. Но, значит, ВВП предельно несовершенный показатель. Он хуже, на самом деле, показателя национального дохода, который был в Советском Союзе. Меня сейчас, я думаю, что статистики распнут. Но это все-таки моя базовая профессия, кандидатскую по ней защищал. Я могу сказать, что ВВП – это вещь, в которой финансовая накачка играет огромную роль. Показатели ВВП. Во-первых, у нас само по себе плохое качество статистики. У нас 30%, даже в производстве промышленности, у нас малый и средний бизнес, его производство, иногда досчитывается по принципу пол-палец-потолок. И вы с изумлением обнаруживаете, что вдруг в какой-то месяц у вас в 12,7 раза за один месяц выросло производство пластиковых окон. Потому что нужно было обеспечить там правильный, правильный рост промышленности. И вот, значит, этот рост заложили, вот, так сказать, сделали закладку в прошлом. Вот. То есть, помимо вот таких вещей политически обусловленных, это известный анекдот из американской статистики. Вот у профессора есть домработница. Он ей платит зарплату. Потом они полюбили друг друга, и она вышла за него замуж. Что случилось с ВВП? Ответ. ВВП сократился, но ее зарплату он ей больше не платит.
Точно.
Вот. То есть, это несовершенный показатель. Плюс к этому, он состоит из очень большого количества трудно наблюдаемых. Ну, как вы оцените объем финансовых услуг, оказываемых в Российской Федерации, когда половина этих финансовых услуг оказывается за ее пределами?
К братве за ответом.
А, нет, братва в Австрии не работает или работает не так интенсивно. Например, замечательный вид бизнеса, вид деятельности – ресторанный бизнес. Ресторанный и гостиничный. Отмывание денег больше, чем в этих сферах, только в игорном бизнесе и в кинематографе, по-моему. Вот. Но, тем не менее, то есть это очень велика роль оценок. Если смотреть по структуре ВВП, то на самом деле, чем хуже наблюдаем тот или иной показатель, та или иная отрасль, тем лучше по ней показатели. Это
отлично.
Общее правило.
Тогда сделаем так. Вот есть ВВП, а есть, допустим, ну или был такой показатель, как рост отраслей промышленности в натуральном продукте. Сшили больше штанов, или сделали больше ткани, или сдали больше мяса на мясокомбинаты, хотя бы и с приписками. Вот соответствует ли у нас 4-процентному росту ВВП рост или, наоборот, падение основных отраслей промышленности?
Рост в промышленности в целом, опять-таки, нужно понимать, что туда досчитан в эту промышленность. Там и малый, и средний бизнес учитывается. Но рост промышленности 4,7%.
Он в килограммах, метрах или в чем?
Он в рублях, приведенных
в рублях. К ценам. Одна секундочка. Можете ли вы сказать, что хоть чего-то в стране стало больше?
Нет, если считать с 2009 годом,
да.
В стране стало больше почти всего. 2009 год реально был временем катастроф. Ну вот, давайте пройдемся. При этом мы почти ни по одному показателю не выползли на уровень 90-го года.
Погодите, вот, допустим, пошив текстильных изделий. Вот есть такая статья вообще в природе, текстильные изделия. Стало ли больше или меньше выпускаться в стране текстильных изделий?
Ну, подождите, например, вот давайте смотреть. Ткани миллионов квадратных метров.
Выпущено.
1990 год. 8,4 миллионов квадратных метров тканей.
Да.
95-й год. 1,8 миллионов квадратных метров тканей.
Ясно.
А 2009 год. 2,6 миллиона квадратных метров.
Так.
2011 – 3,6 миллиона квадратных метров.
То есть почти
мы
в полтора
раза. Мы немножечко подросли.
По сравнению с девятым,
да.
Но все равно в 2,5 раза меньше,
да.
Чем в 90-м.
Но это легкая промышленность, которая уничтожена целиком. Дальше. Чулки и носки – миллионы пар.
Да.
1990 год. 872 миллионов пар.
Так.
Минимум. 95-й год. 288 миллионов пар.
4 раза.
2009 год. Не восстановилось. 298 миллионов пар. 2011 год. У нас провал, который не компенсирован. 263 миллионов пар. Это абсолютный минимум за все годы реформы.
То есть... Ясно.
И при этом сейчас мы присоединимся к ВТО. Сейчас все это будет зачищено из огнеметов.
Да.
Трикотаж. Миллионов штук изделий. 90-й год. 770 миллионов.
Угу.
95-й год 108 миллионов, это минимум.
Uh-huh.
2009-й год 120 миллионов.
Uh-huh.
2011-й 128 миллионов пар. То есть мы...
Рост небольшой.
Это называется дышать в четверть легкого. Но это на самом деле самое худшее, что у нас есть.
А получше?
Ну, чем гордится, так сказать, правящая бюрократия? Сырьевой зависимостью. Вот нефть. 90-й год. 516 миллионов тонн добыто. 95-й год, минимум 307 миллионов тонн добыто. 2011 год, 509 миллионов тонн добыто, рост на 0,8%.
Прекрасно.
При этом нужно понимать, что этот рост добычи действительно на, что называется, неудобьях Восточная Сибирь, что, так сказать, места, где вы вбиваете в землю трубу,
она сейчас фантазируется. Себестоимость добычи высока. А скажите, пожалуйста, такие необходимые вещи, как, ну, хоть в общем, стройматериалы.
Стройматериалы? Сейчас, да. Подожди, я же статистику.
А у вас все есть?
Нет, у меня все не есть. Очень смешно. На самом деле, ключевой показатель развития индустрии есть некоторые реперные точки. Вот ключевой показатель развития машиностроения – это подшипники качения.
Логично.
А вот по ним последние данные, за 11-й год данных не подвели.
Ага.
90-й год – 784 миллиона штук.
Ага.
И дальше падение обвальное. По большинству показателей у нас минимум в 95-м году. А здесь в 95-м году 304 миллиона штук.
Ага.
В 2000 году 257 миллионов штук.
Ага.
В 2008 году 108 миллионов штук.
Ага.
В 2009 48,6 миллиона штук. То есть падение продолжалось.
Это означает, что это практически уничтожено.
Да, уничтожено полностью. В 2010 году в официальной статистике, в данных, которые публикуются Росстатом на своем сайте, данных нет вообще. Но при этом отраслевики говорят, что, ребята, у нас все стало значительно лучше. В 2010 году резкий рост производства промышленникам 72,1 миллиона штук. То есть более чем в два раза меньше по сравнению с 90-м годом, но рост больше, чем в полтора раза по сравнению с 9-м годом. За 11-й год данных пока нет.
Ужас.
То есть это уничтожение. Мы покупаем китайские, мы покупаем американские, мы покупаем немецкие, кому на что денег хватает. Но если кто-то захочет закрыть Россию, есть такое понятие, как критический импорт. В 98-м году мы с ним столкнулись, когда не было валюты вообще, и мы вдруг обнаружили, что если мы хотим, чтобы в стране что-то существовало, не случилось химической катастрофы, химические производства не взорвались, мы должны закупать химических реактивов и целый ряд продукции на десятки миллиардов долларов в год. Сейчас ситуация намного хуже, в том числе с подшипниками. Вот. Значит, возвращаясь к стройматериалам. Вот чудесный показатель. Кирпич, миллиардов штук. 90-й год, 24,5 миллиарда штук. 95-й год, 13,9. 2000-й год, минимум, казалось бы, 10,7 миллиарда. Потом подросло строительный бум, и 2008 год всего лишь до 13,5 миллиардов. А дальше падение нарастает. 2009 год 8,6 миллиарда кирпичей. 2011 год 7,4 миллиарда кирпичей. Могу сказать, что справедливости ради, что вообще-то говоря, кирпичи – это уходящая натура, что сейчас правильно смотреть на производство цемента, потому что делают вот эти вот монолитные блоки, делают монолитные дома, делают блочные дома, и это более технологично, чем класть из кирпича. С цементом ситуация чуток получше, но тоже совершенно не ахти. Значит, 90-й год 83 миллиона тонн, 95-й год 36,5 миллиона тонн, 2000-й год минимум 32,4 миллиона тонн, 2007 год, максимум 59,9 миллиона тонн, все равно выше, чем в 90-м, все равно меньше, чем в 90-м году. 2009 год, кризис 44,3 миллиона тонн, 2011 рост аж до 56,1 миллиона тонн, то есть скачок наверх. Но все равно на 90-й год можно только облизываться. Чуть-чуть выросло качество. Правда. Выросло качество, более современные технологии производства и все остальное. Но по-прежнему, если вам что-то нужно построить, быстро везут цемент из Китая, за 3 месяца нужно провести и использовать. Это сложно по логистике, но это окупается по цене. Чудесная ситуация, например, с фотоаппаратами.
Но...
Вы будете смеяться. 90-й год 1,9 миллиона штук. 95-й год 296 тысяч штук. 2005 год 17 тысяч штук. 2007 год 1,4 тысячи штук.
Кто-то делает.
Да. Не, у нас страна умеет.
Это поразительно.
Страна мечтателей, страна ученых.
То есть она выпускает 1500 фотоаппаратов.
Нет, вы знаете, у нас бурный рост в области фотоаппаратов в 2011 году.
Сколько?
Объем производства составил 1900 штук.
Почти в полтора раза.
Я говорю, бурный рост.
Нет, но мы не будем говорить о магнитофонах, и в сущности о телевизорах тоже можно не говорить, о плеерах можно не говорить.
Телевизоры могу сказать.
Ну, много ли сейчас народу имеет свой телевизор, в лучшем случае это русская сборка, потому что своего не осталось почти ничего.
Ну,
а скажите, пожалуйста, а что у нас с птицей и с мясом?
Знаете, к сожалению, это интегрированный показатель.
интегрированный,
и, то есть все вместе считается в сумме, и структура изменилась, мясо, безусловно. У нас в 90-е годы в основном была говядинка, в 11-м году у нас в основном птичка. Но
ну, я помню, как говядина, в середине 90-х исключительно окорока, буша, накачанные черти чем.
Ну, и сейчас они накачанные черти чем. Значит, производство мяса. 90-й год 6,5 миллиона тонн. Минимальный уровень, 2000 год, 1,2 миллиона тонн, падение более чем в 5 раз. А 2011 год 4,2 миллиона тонн. Надо сказать, что в основном это птичка и свининка, что свининка будет зачищена в рамках присоединения ВТО полностью, а говядина у нас в стране не восстановится, потому что бычка нужно кормить и ухаживать. Но, тем не менее, с мясом у нас, что называется, что-то еще шевелится.
Таким образом, если я это попытаюсь суммировать, то у нас, значит, получается так. ВВП у нас растет объединенно в деньгах при помощи статистики, но что касается основных отраслей промышленности, производстве штука, килограмма, метров и так далее, то здесь у нас эта картина достаточно отличается.
Нет, но у нас есть некоторые места, где лучше. Например, в сахаре. В 90-й год мы производили 3,8 миллиона тонн. Мы все производили на Украине, естественно. Да. Но не нужно выращивать сахарную свеклу за полярным кругом. А в 11-м году у нас производство своего сахара 7,1 миллиона тонн. Правда, включая упаковку тростникового сахара.
Когда включаешь что тростникового?
Упаковку тростникового сахара.
Это означает, что мы покупаем его неупакованный, хоть, я не знаю, в мешках,
да, в 90-м,
хоть в контейнерах.
В 90-м году было то же самое. В 90-м году тоже кубинский сахар считался нашим родным любимым.
Одна секундочка, а где же в России стали сахар-то производить? Все поля сахарного буряка-то действительно на Украине.
В территориях, прилегающих к Украине, Курская область. А и дальше на юг, в Воронежскую область.
Ну, замечательно.
У нас это производится. Значит, у нас вырос производство сигарет, папирос. Не могу считать, что это хорошо. В 90-м году 151 миллиарда штук. В 2011 году 398 миллиардов.
Во сколько? В два раза?
Более чем в два раза.
А как это может быть? А что, ну, народу стало меньше, курить больше?
Курить стало больше.
Серьезно?
Конечно. При этом, знаете, при этом меня очень радует спад производства. В 2009 году было 416 миллиардов штук, в 2011 году 398 миллиардов.
И то, слава богу.
Также меня радует падение производства пива. У нас в 90-м году был 336 миллионов декалитров. В 2007 году у нас более чем в три раза рост 1,147 миллиарда декалитров. А в 2011-м 941 миллионов декалитров.
Все, последняя цифра вывалилась у меня из уха. Можно пока сделать про цифры перерыв теперь. Вы упомянули про ВТО. Я тут говорил несколько раз, в среднем раз в полгода повторяю, что вступление в ВТО означает вступление в единое экономическое, торговое, производственное, конкурентное пространство. И поскольку наша экономика мало конкурентоспособна по сравнению много с чем, то для нас это будет плохо, потому что более сильные конкуренты просто выбьют с рынка отрасли определенной российской экономики. Правильно ли я понимаю?
Абсолютно правильно. При этом я всегда пользовался таким образом, что вот ВТО для нашей сегодняшней экономики это примерно то же самое, что вот любого из нас сейчас выпустить на ринг с любым из братьев Кличко и сказать, что вот вы находитесь в равных конкурентных условиях, деритесь. Но на самом деле я глубоко не прав, потому что правила ВТО, они неравноправны. Те, кто вступил в ВТО первыми, это развитые страны, они выговорили себе льготные условия. И, скажем, Япония может защищать свой рынок безумными пошлинами, которые там по рису, например, превышают 300%. То есть, если вы хотите продать рис на 1 доллар, то с этого доллара вы еще 3 доллара должны отдать японскому государству. В Евросоюзе есть похожие вещи, в Америке есть похожие вещи. Плюс там очень жесткие методы регулирования, так сказать, нетарифные. А новых членов ВТО принуждают к вступлению, обычно при помощи покупки их элиты, на кабальных условиях, что мы открываем рынки и все. Так что вы против Кличко будете участвовать в боксерском проединке еще и со связанными руками и ногами. Это называется уничтожение национальной экономики. Зачем это нужно Владимиру Владимировичу Путину, я не знаю. Зачем это нужно нашим либералам, примерно понятно. Потому что наши либералы чувствуют себя, с моей точки зрения, частью не России, а частью более развитых стран. И естественно, что если я живу ради личного потребления, то я являюсь патриотом вот не этой вот территории, в котором непонятно, что вообще зима холодная, а я являюсь патриотом стран, так сказать, фишенебель, там, Швейцарии, Австрии, Франции, Северной Италии, каких-то регионов Соединенных Штатов Америки. Естественно, что я действую в интересах их производителя, а не каких-то вот этих вот непонятных людей, которые там на морозе хотят что-то производить.
Слушайте, тем временем у нас осталось 10 минут до конца передачи. Какие изменения в ближайшем будущем в России вы, профессиональный опытный экономист со стажем, считаете первоочередными необходимыми?
Что надо?
Что нужно сделать в стране экономически, чтобы мы не продолжали рушиться?
Буквально 5 мер. Первое. Ограничение коррупции. Ничего умного не надо. Берете учебник. Первое. Сделать, как в Италии. Что взяткодатель освобождается от ответственности, если он сотрудничает со следствием. То есть разрывается круговая порука между организатором коррупции чиновником и ее жертвой. Второе. Как в Америке, законы Рико. Когда если член мафии, а коррупция власти всегда оргпреступность, не сотрудничает со следствием, у его семьи конфискуются все активы, даже добросовестно приобретенные. И оставляют столько, сколько достаточно для очень скромной жизни. Это вырубает сразу экономический фундамент из-под мафии. Это две критические вещи. Там можно еще дополнительные опции громоздить на этом. Но это две технические вещи, которые позволяют резко ограничить коррупцию даже с невменяемыми силовыми структурами, уже не поворачивается язык называть их правоохранительными органами, и с невменяемыми судами, где судьи не читали уголовный кодекс. Не читали. Вот. А второе. Ограничение произвола монополий. Тоже ничего умного. Федеральная антимонопольная служба должна иметь право обеспечивать перед собой открытость финансово-экономическую полностью любой корпорации, которая нас заподозрила в чем-то нехорошем. Никакой коммерческой тайны перед ними быть не может. Да, они ее разглашать не имеют права, может быть. Но если она спрашивает, какой у вас норматив прибыли, то вы сдаете все свои данные, и если ваш норматив прибыли слишком большой, слишком резко вырос, ну, извините, кто не спрятался, я не виноват. Это то, что работает во всем цивилизованном мире, почему он до сих пор остается цивилизованным. И второе, то, что работает в Германии. А если резко происходит изменение цены, антимонопольная служба имеет право сначала вернуть на место, неважно, выросло или упало, а потом расследовать, что это было, потому что это может длиться расследование очень долго, чтобы экономике не был нанесен необратимый ущерб. Это угроза, которая страшнее исполнения. Это вторая вещь. Ограничение произвола монополий. Третья вещь. Умеренный протекционизм. Дорогие друзья, а так получилось, что все, что мы делаем руками, мы делаем дороже, чем китайцы. А значительную часть этого мы, извините, делаем еще и хуже. Уже сегодня. Значит, если мы хотим иметь какие-то рабочие места, если мы хотим, чтобы в наших поселках городского типа и малых городах нельзя было снимать восстание живых мертвецов без грима и даже без предварительного инструктажа массовки, значит, пожалуйста, введите разумный протекционизм. Специально для либералов говорю, на уровне Евросоюза, на цивилизованном уровне. И будет вам счастье минимальное. При этом мы все понимаем, что в условиях высокого монополизма рыночные стимулы к прогрессу слабы. Поэтому технологический процесс придется подпихивать. Во-первых, ужесточением технологических стандартов, а для директоров и владельцев предприятий, которые этого не поняли, еще и личным принуждением к прогрессу. Это вторая вещь. Умеренный протекционизм. Разумный протекционизм. Третья вещь. Обеспечение прожиточного минимума. Если вы хотите жить в относительно цивилизованной стране, придется признать, что помимо признания права человека на жизнь, нужно признать еще экономическое наполнение этого права. Это, прости господи, гарантированный прожиточный минимум. Для того, чтобы обеспечить его всему населению страны, нужно в год типа 500 миллиардов рублей. Это 1/11 часть того, что у нас без движения валялось в федеральном бюджете на 1 января этого года. И 1/13 часть того, что валяется в этом же бюджете без движения на 1 февраля этого года. Далее. Модернизация инфраструктуры. То есть автомобильных дорог, жилищно-коммунального хозяйства, это сразу даст резкий эффект, железнодорожного сообщения, линий электропередач, аэропортов, потому что мне страшно летать в стране, и всем страшно летать в стране. И так далее, и так далее. Единственная инфраструктура, которая может модернизировать с усилиями бизнеса, это интернет и, прости господи, мобильная связь. Все остальное государство не будет недобросовестно конкурировать с бизнесом, потому что бизнесу это не по силу. А модернизация инфраструктуры резко снизит издержки, повысит связанность территории, даст огромные возможности для бизнеса и резко повысит эффективность всего. Это будет другая страна с другим деловым инвестиционным климатом через полтора года. Мы ее не узнаем, если инвестиции в инфраструктуру будут рассматриваться не как инструмент воровства, а как инвестиции. Дальше, последнее, это шестая вещь, она не обязательна, но крайне желательна. Неспекулятивный малый бизнес, то есть который производит и что-то продает. Вот не занимается консультациями, оптовой торговлей, а вот произвел и продал. Он должен быть освобожден от всех видов налогов, включая подоходные, лет на 5. Все. Как при Сталине.
Совершенно замечательно. Не совсем как при Сталине.
Ну, не совсем как при Сталине, но он имел огромные льготы при Сталине, феерические льготы при Сталине. У нас 12% национального дохода при товарище Сталине производилось, извиняюсь за выражение, частным малым бизнесом. Ну, формально назывался кооперативами.
Да-да-да, товарищи обувщики, товарищи портные, товарищи
и не только, много кто. Вся да. Замки.
Замки.
Мелкие металлоизделия. Косы, топоры и прочий инструмент, молотки.
Ножи, ножницы.
Да, 12% от всего Советского Союза с гигантами индустрии.
Теперь смотрите, поскольку у нас коррупция до самых верхних эшелонов, то принимать закон Рико о конфискации всего, это по выражению Лебедя, покойного генерала, власть должна спрыгнуть в унитаз и дернуть за собой цепочку. И это все представляется до крайности маловероятным. Это вот хороший сценарий развития. Сделайте так, и через полтора года страну будет не узнать.
Это был невозможный сценарий до последнего времени, потому что когда товарищ Путин посмотрел хронику Мубарака и Каддафи, ведь ему не нужно было, исходя из коррупционной мотивации, идти на третий срок на выборы. Это было бессмысленное занятие. Но если он пошел, то с моей точки зрения, это человек понял, что единственный способ сохранить жизнь в условиях отсутствия международного права, это сохранить власть. А сохранить власть в Египте нельзя. Значит, Россия должна перестать быть Египтом. Это уже некоторое шевеление к разуму, и вероятность вот описанного мной сценария возросла, я думаю, процентов до 5.
Это прекрасно. Теперь, что касается остальных процентов, предположим, ничего этого не происходит, а мы дальше ни шатка, ни валка где-то посадим какого-то полицейского, где-то арестуем кого-то, какого-то взяточника.
Да, борьба с коррупционерами, да, чтобы да. Плохих коррупционеров заменить хорошими.
Совершенно верно. Что происходит дальше?
Дальше мы увидим самые простые вещи. Во-первых, уже в конце февраля может быть провокация на любом из общественных мероприятий, включая мероприятия в поддержку Путина. Товарищу Путину поднесут на серебряном блюде его личную голову Гангадзе.
Господи, боже мой.
Это вполне возможно. Более того, если брать логику организации госпереворотов, которую мы тактично именуем цветными революциями, то эта вещь вполне технологична. А при этом в этом могут участвовать представители так называемых спецслужб. Всем понятно, каков у них уровень и ответственности, и добросовестности, и профессионализма. Это первая развилка. Вторая развилка. В августе, сентябре, октябре американцы могут устроить технический дефолт для того, чтобы не пустить Обаму, а привести республиканского президента. В этом случае цена нефти упадет, и Российская Федерация в ее нынешнем виде перестанет существовать в течение одного месяца. Это вторая развилка. Правда, она не очень вероятна, но она тоже возможна. Если мы эти развилки проходим благополучно, тогда у нас естественным образом вызревает системный кризис, и страна в него обрушивается. Учитывая восстание милиционеров в Питере, которое мы видели буквально на днях по поводу господина Суходольского, я думаю, что до революции дело не дойдет, и это будет та или иная форма дворцового переворота.
То есть в Питере милиционеры просто озверели от своего начальника?
Да, потому что, знаете, самый неприятный человек, когда об него начинают демонстративно вытирать ноги, унижать его человеческое достоинство, он начинает звереть. Я совершенно не собираюсь защищать питерскую милицию, история с жемчужным прапорщиком всем памятна, но то, что им прислали в качестве начальника ГУВД, по-видимому, потрясло даже самых отмороженных людей. Потому что есть предел унижения, который не может выносить никто. И то, что мы можем судить по куцым обрывкам сообщений, ну, это, конечно, не броненосец Потемкин, да, и не восстание Саблина в 75-м году, но это действительно люди объединились и сказали, что вот этого нам не нужно, и, пожалуйста, замените, а то мы перестанем вам подчиняться. А это люди с табельным оружием, между прочим.
Да, вот потому и не раздается. То есть не то, что не раздается, не разрешается иметь оружие, а то мало ли как они начнут протестовать. Что означает, что в случае падения цен на нефть, а раньше или позже оно все равно очень вероятно, Россия перестанет существовать. Почему она перестанет, на ваш взгляд, существовать?
Потому что сегодня из 110 долларов за баррель можно обсуждать, сколько воруется, 50 или 70. Можно обсуждать, но воруется очень много. Если цена нефти падает, например, до 60 долларов за баррель, она упадет ниже, до 60. А никто не будет воровать меньше, просто потому что стало меньше денег. Наоборот, в последний день воруют больше. И мы увидим ситуацию 98-го года, когда дефолт случился потому, что федеральный бюджет украли весь. Ну, если говорить, так сказать, простым языком. Его украли весь, после чего вышли и сказали: ребят, извините, пожалуйста, деньги кончились. И мы поехали плавать с аквалангом вдоль барьерного рифа. А вы здесь как-нибудь сами без нас. Выкрутитесь, пожалуйста. Если вы выкрутитесь, то мы вернемся и будем вами руководить. А если не выкрутитесь, то мы будем жить в Австралии, когда нам все будет хорошо. Вот ровно это было сказано. И когда Примаков с Мусляковым и Еращенко выкрутились, эти ребятишки вернулись и продолжают свою замечательную политику и по сей день. Ровно так оно и случилось. И будет сказано точно так же: ребята, мы украдем сейчас все и уедем.
Я прошу прощения, я вынужден прекратить этот фильм ужасов.
Это не фильм ужасов.
Потому что время вышло.
Фильм ужасов можно посмотреть в любом ПГТ.
Я желаю всем, чтобы не произошло худших сценариев.
Я тоже этого не желаю.
И благодарю вас за предостережение. Всего вам доброго, а не того, что...
Счастливо.